Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Воистину воскресе, дорогие друзья! Господь вас благословит! Рад с вами снова вести беседу в этой студии.
Сегодня тема нашей передачи посвящена Дню Победы.
Само собой.
Это действительно великий праздник в нашей истории, ну, даже не сколько нашей истории, сколько и всей мировой истории.
Да.
И прежде чем мы поговорим с вами о патриотизме, о воинском долге и о многих других вещах, хотелось бы спросить вас о том, что говорится в Священном Писании о войне. Вот, например, в Евангелии от Матфея, в 26 главе, 52 стихе, говорится: «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Что это значит?
Трудно сказать, что эта фраза Спасителя напрямую относится к военным действиям, к войне. Речь в этот момент шла в его аресте, о попытке его апостолов как-то противодействовать этому страшному делу. Тем более, что, как мы знаем, кончилось дело тем, что апостолы все и разбежались. И, ну, фраза, тем не менее, остается в памяти людей. Ну, и применительно к нашей жизни, ясное дело, это осуждение агрессии. Кто-то, кто взял меч, это есть агрессор. И гибель агрессором в той или иной форме, она предречена Божьим словом. Тут сомнений никаких нет. Вот. Но не надо думать, что Господь наш Иисус Христос как-то в своих изречениях, зарегистрированных евангелистами, значит, дает какую-то политическую философию войны и военных действий. Нет, этого мы не видим.
А вот есть ли какое-то, есть ли какая-то церковная позиция относительно войны общая?
Ну, разумеется, она есть. Основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Открываем, там есть раздел, посвященный этой печальной фазе, печальной стороне нашего общего бытия. Но она достаточно очевидна, что, разумеется, война несправедливая, война захватническая, война агрессивная не может быть оправдана, а война защитительная, война необходимая для защиты своего народа, своих близких или других людей, которые к нам обращаются за помощью, которые от нас зависят, бывают необходимостью.
Вот Экклезиаст говорит: время любить и время ненавидеть, время войне, а время миру.
Да, совершенно верно. Вот эти знаменитые строки из Экклезиаста, которые, как бы сказать, ставят в правильную перспективу наши земные дела, очень хорошо отзываются именно применительно к военным действиям. Что ж тут скажешь? Есть современный, ну, современный, уже христианское, и в христианское время они перекликаются со словами преподобного Антония Великого, который говорил, что любая добродетель без уравновешивания добродетелью рассуждения может оказаться бесплодной. Добродетель храбрости может оказаться бесплодной, это будет пустая дерзость, которая только приводит к худшим результатам. Или добродетель сдержанности и миролюбия может оказаться пороком трусости и равнодушия. Вот вам, пожалуйста.
А вот святые отцы что-либо говорили о воинском служении?
Ну, да, конечно. Мы вспоминаем святителя Василия Великого, его слова, которые вошли в канонический свод православия, о том, что те, кто сражается с врагом на войне, заслуживают законного нашего одобрения и почитания как герой. Вот, несмотря на то, что делает сама по себе война дело печальное и относится, в общем-то говоря, к делам злым, но, увы, неизбежное, так же, как и смерть, и всякого рода другие неприятности, несчастья, скорби, которые берутся от человеческой греховности. Буквально с первого дня первые вот Адам и Ева родили двух детей, Каина и Авеля, и чем дело кончилось, вы прекрасно помните. И вот вам начало войн в библейском контексте. В историческом контексте мы видим древнейших, ну, раскопки древнейших стоянок первобытных людей, где ясно видны следы нападений. Один род, ну, там племен-то еще не было. Одна семья нападала на другую, уничтожала, убивала. и, что особенно удивительно, а может быть и не удивительно, но характерно, разрушали те примитивные святилища, какие-то места поклонения, религиозного поклонения, которые были у этих древних людей, оказывались разрушенными, и, скажем, черепа предков, которые хранились там, уничтожены, разбиты.
Вот скажите, вот говоря о причинах войн, святой Иоанн Златоуст указывал, что войны постоянно произрастают от корня грехов.
Да, это именно так. Корень грехов – это есть человеческая греховность, поврежденность человеческой природы. И поврежденность человеческой природы ведет, несет, так сказать, в себе или влечет за собой все те скорби и несчастья, которые присущи роду человеческому. Война – одно из них. Но Господь Иисус Христос своим подвигом, своей крестной смертью и воскресением дает человеку возможность из любого зла извлечь доброе начало. Извлечь, ну, так сказать, таким языком несколько примитивным, извлечь урок. Но дело не только в уроке, а дело в таком онтологическом претворении зла в добро Божьей силой, Божьей волей. Если вам кажется это странным, то посмотрите на крест. Крест – это самое злое дело, которое люди совершили за всю историю человеческого существования человечества. И в то же время крест символизирует, несет в себе силу самого большого добра, самого главного и доброго дела, которое тоже произошло во всю историю человечества, воскресение Спасителя и дарование нам, людям, дара победы над смертью. Действительно, из самого злого дела Господь дал нам, людям, возможность извлечь добро. И дьявол работает ровно наоборот. Любое доброе дело, которое у нас есть, всегда у нас есть такая, в кавычках, возможность, ну, отрицательная возможность, понятно, сделать его источником какого-то зла. Кто объедается, кто опивается и тому подобное. Вот, то же самое относится и к войне, к сожалению, да.
То есть, может, хотите сказать о том, то, что война может служить для некого блага для людей?
Да, разумеется. Вот перед нами память Отечественной войны и победы в ней. И эта память живет в сердцах людей. Я вот уже старый человек, я родился через 9 лет после конца войны. Разумеется, войны запомнить не могу. Но могу засвидетельствовать, что вот годы моей жизни, жизни в России, которую, так сказать, не всю свою жизнь провел в России, но те годы, что я провел в России, я вижу, как память о войне не стирается, а обостряется, актуализируется, как бы сказать, созревает. И это очень хорошо, очень правильно. Я знаю, что это многим не нравится. Есть люди разных направлений, которые, так сказать, внутренне, иногда и внешне скрежещут зубами по этому поводу. Но Господь дает нам, гражданам, жителям России, православным людям и людям других конфессий, преодолеть вот эту вот неприязнь, отторжение памяти прошлого и претворение этой памяти прошлого в какое-то доброе дело настоящего.
Скажите, вот те события, которые произошли в 40-е годы прошлого века, они имеют какой-то особый духовный смысл для нашего народа?
Думаю, что да, по причине самой общей. По причине самой общей. Мы говорим о нации, как о общности людей. Есть российская, русская нация, российская нация, как называть, что разница небольшая. Что составляет, что делает сообщество людей, что превращает ее в нацию? Вот вопрос такой, знаете, философский, иногда исторический, начинает рассуждать о признаках нации и ее особенностях. А решается, на самом деле, на поверхности очень просто. Нация – это сообщество людей, которые отдают свою жизнь друг за друга, не зная друг друга. Вот мы вспоминали с вами древние первобытных людей, они любили воевать, но это войны были между двумя родами или двумя племенами, ну, двумя семьями, грубо говоря, большими. Хорошо это или плохо, ну, считаем, что плохо, но, по крайней мере, это войны людей, борьба двух сторон, каждая из которых знала, за что, за кого она воюет. Если человек отдавал свою жизнь за брата, за сестру, за мать, за жену, за детей. А если это нация, то человек идет воевать, отдает свою жизнь, готовность имеет отдать свою жизнь, действительно погибает, за тех, кого он не знает, никогда в жизни не знал, и не знает, и не увидит. То есть это, безусловно, прирост энергии любви. Потому что любовь – это и есть самопожертвование, другой любви нет. Апостол Иоанн Богослов прямо говорит нам, любовь познали мы в том, что Он, Господь, отдал за нас свою душу, положил на душу, и мы должны полагать свои души за братьев. Это принцип христианского существования, христианской нравственности. И вот в национальной жизни, я не говорю в войне, потому что война все-таки это зло, но в национальной жизни реализуется этот принцип самопожертвования за людей, которые, ну, я не знаю их, не видел никогда, но тем не менее готов за них пожертвовать собой. И воины служат, воленс-ноленс, так сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло, вот можно сказать, такую русскую пословицу, к актуализации вот этой вот национальной силы, доброй национальной силы, силы любви. Почему мы храним в памяти войну и подвиги, которые люди совершали на войне?
То есть та война была нам только на пользу.
Ну, видите, так не надо так обобщать, потому что очень много и зла было сопряжено с этой войной. Я, вы знаете, сейчас процитирую вам по памяти, конечно, замечательный источник, к сожалению, в очень скверном русском переводе. Источник этот – книжка Льюиса, Клайв Стейплза Льюиса, под названием «The Screwtape Letters». В русском переводе опубликованном «Письма Баламута». Перевод, еще раз повторяю, неадекватный. Те, кто умеет читать по-английски, пожалуйста, потратьте силу и энергию. Найдите это в интернете, все, разумеется, есть. Прочитайте по-английски. Это шедевр литературы. Не только христианской, но и литературы вообще. В русском переводе совершенно не то. Но вот сейчас я процитирую, значит, ответ старшего беса, который отвечает своему младшему бесу, а книжка была написана, вся эта вот история, эта переписка двух бесов, в 1941 году, как раз когда Гитлер вел очередную кампанию против Британии. Значит, младший бес пишет старшему: «Я так рад, эти самые люди двуногие начали там войну, это очень хорошо, прекрасно». А старший отвечает: «А ты не горячись. Конечно, во время войны происходит много хороших дел, ну, с точки зрения бесовщины. Много хороших дел, очень, это правильно. Но не будь внимателен, потому что в этих условиях, у этих двуногих, значит, гадов, у людей, проявляются некоторые качества, которые нам совершенно невыгодны». И вот он дальше это объясняет. Совершенно верно сказано, заметьте, в 41-м году, пишет человек. Он смотрит в, как сказать, смотрит в корень.
Ну, так почему же все-таки вот Господь попускает войны? Такой общий вопрос.
Господь попускает зло в целом. Господь не ограничивает, не уничтожает свободу человека. Если он допускает смерть, допускает болезни, допускает обманы, допускает глупости, всякого рода другие безобразия, ну, естественно, что люди реализуют свои грехи, так как они, свои греховные качества, так как этим людям вздумается. И нации, которые развиваются, ну, не только нации, мы говорим, любые сообщества, начинают друг с другом конкурировать, начинают вырабатывать в себе ненависть. И пошел процесс. Мы это знаем. Причин для войн очень много. И каждая эпоха выдвигает свои. Вот. К сожалению, и нынешняя эпоха не исключение.
Вот скажите, есть вот такое выражение, что в войнах формируется нация. Вы недаром затронули эту тему.
Да.
Например, Ключевский говорил о том, что русский народ сформировался в смутное время.
Правильно.
Но как бы сформировался. А потом, мы знаем, была революция, 20 лет богоборческое время, и опять вот Вторая мировая война.
Вот. Так?
Можно ли говорить о том, что там формировалось, вернее, или доформировалось, либо возрождалось русская
нация?
Ну,
видите, как организм живет. Вот живет, потом болеет, потом болезнь проходит или ухудшается, потом происходит этот человек, если речь идет о человеке, да, он совершенствуется, избавляется от недостатков, от каких-то своих дефектов, физически крепнет. Ну, смотрим, чисто физическую жизнь живого организма. Ну, похоже, нечто происходит и с нацией. Избавляется нация от некоторых своих печальных качеств, от пороков, от недостатков, от грехов. Какие-то, от каких-то и не избавляются, что-то и остается. И, понимаете, не надо думать. Вот, говорили люди, которые воевали, такое вот было чувство, что вот надо сейчас эту войну закончить, дойти, победить, и тогда вроде как раскрываются врата рая. Это совершенно естественное чувство для человека, но оно, естественно, хотя оно естественное, но оно не точное, оно не открывает полноты ситуации. Что-то изменилось к лучшему после войны, а что-то и не изменилось, а что-то и стало, может, и хуже даже. Сталинский режим остался, каким он был, потребовалось еще много-много лет, считайте, вот с 45-го и где-то до 90 каких-то, чтобы вот это вот порабощение коммунистической властью нашего народа, чтобы оно рухнуло окончательно.
Ну вот что было бы, если бы не было войны?
Очень трудно говорить. Знаете, почему такая постановка вопроса оказывается неплодотворной? Потому что мы стараемся на такие вопросы отвечать, исходя из жизненного своего опыта. Вот человек пошел на улицу, промочил ноги и заболел, и лежит больной. Ему говорят, особенно если это ребенок, вот если бы ты тогда надел галоши, то ты бы не простудился. Почему? По огромному опыту, жизненному, медицинскому, кому угодно. Такие события, как мировая война, вторая, в общем-то, уникальны в истории. Я уже не говорю 20 века, но всей нашей современной обозримой эпохи. Поэтому мы не можем опереться, нам не на что опереться. Нам не на что опереться, чтобы сказать, сделать какие-то оценки происходившего бы в жизни, если бы этой войны бы не было. Примерно так же, ну, в точности так же, даже более остро, когда спрашивают, а что было бы, если бы спасителя бы не распяли? Невозможно, бестолковый вопрос и невозможный ответ. Это одно событие, уникальное событие во всей истории человечества, и никаких других вариантов перед нами нет.
Вы говорите о нации. О какой именно нации вы говорите?
Ну, вообще-то мы говорим сейчас о России.
Но ведь Советский Союз, он был многонациональным государством.
Тут вопрос очень хитрый. Я неправильно сказал. Не очень хитрый, хотел сказать, очень болезненный. Хитрости большой нет, а болезненность есть огромная. Болезнь состоит вот в чем. Что Россия, Русь, Москва, Московское там царство, Российская империя, имеют историю, ну, считайте, да, тысячу лет приблизительно. Потому что Киевская Русь, безусловно, предшественник Руси Московской. Это одна и та же культура, одна и та же, так сказать, народная линия. Далее 1917 год. Эта Российская империя гибнет как империя, как монархия. И сразу же, немедленно, начинаются процессы отторжения частей от нее. Украина, как мы знаем, объявила о своей независимости, чтобы вам не соврать, то ли в самом конце 17-го, то ли в самом начале 18-го года. Примерно то же самое происходило с Белоруссией, Прибалтийские районы, Финляндия, Кавказские районы, Грузия и Армения, и восток Кавказа, Азербайджан нынешний. Ну, единственное, только Центральная Азия вроде как-то. Ну, тоже там была своя какая-то вольница, но, по-моему, никаких специальных политических действий там не было. Что произошло дальше? Могучая, мощнейшая Красная Армия, созданная, прямо скажем, известным нам Троцким, вот, к началу 20-х годов сумела силой своего штыка собрать, если не все, но значительную часть территорий, которые прежде принадлежали Российской империи, собрать воедино. Чисто военным путем, ну и военно-политическим, опираясь, может быть, на какие-то там группы политические, которые были склонны сотрудничать с властью в Москве. Значит, эта территория была собрана снова воедино и названа Советским Союзом. И дальше жизнь пошла своим путем. Как-то эти народы, эти люди, которые жили на этих территориях, стали восстанавливать свою общность, лучше ли, хуже ли, так ли, иначе ли, с подробностями еще. Ну, дело в том, что Балтийские страны вошли в состав Советского Союза только после 1939 года, а затем еще и после войны в результате немецкой оккупации они снова были отторгнуты. Процесс был достаточно сложный, но важно, что национальное стремление, национальный дух или сепаратистский дух этих народов, которые входили некогда в состав России, он не был уничтожен. И как только прекратилась большевистская диктатура, как только коммунизм в России устранился, уничтожился, так эти тенденции, которые дремали, начиная с 1917 года, под властью большевиков, снова нашли себе выход, и уже их никто подавлять уже не мог и не желал. И, так сказать, в результате тот распад России, который произошел в 1917 году, реализовался в 1993. Вот в чем проблема-то. Ну вот, а тем не менее, вот глядя на этот снимок, здесь мы видим грузинского солдата Кантари. Вот, в те времена, в 1945 году, с 1941 по 1945, и да и позже, в общем-то, основная масса людей, населявших территории Советского Союза, не мыслила себя отдельно от России. Но, тем не менее, результат был, сами видите, какой.
Ну, как же так? Вот эта Красная Армия, но созданная, как вы сказали, Троцким,
да?
Она вначале терпит поражение за поражением, отступает. И опять же, все эти нации, которые составляли, как вы сказали, и как было в истории, да, различные государства, да, на момент, да, революции 17-18 годов. Вот. Но как же так происходит, что эти все народы, объединившись в одну, ту же самую Красную, да, Армию, доходят до Берлина, побеждают, так, и спасают человечество?
Так. А что же не видно? А что ты не видно?
Ну, как мы... Да, так в чем вопрос? Как вы думаете, ну... Понятно, что сила, оружие, технологии, и, может, какой-то мужественный патриотизм и так далее. Но разве не было ли за нашей армией, за теми русскими людьми, возможно, над некоторыми еще, может, матери и бабушки пели молитвы над колыбелями, этих молодых людей, 17-летних мальчиков, 18-летних. Как вы думаете, может быть, все-таки здесь есть какая-то духовная составляющая того, что мы победили именно русский народ?
Видите, сказать, что спорить с этим совершенно невозможно, потому что, конечно, так и есть. Но пытаться обнаружить, как, так сказать, ее тут вычленить, что ли, что же у нас идет от солдатского мужества, что идет от успеха в команде, знаю, опыта командования, что идет от качества техники, а что идет от Бога, совершенно безнадежное занятие. Все идет от Бога. Все, что происходит, все хорошее, что происходит в этом мире, идет от Бога. Все добрые качества, которые даны людям, даны ему Господом, в том числе и народу в целом, то же самое. Говорить, что мы победили потому, что с нами был Бог, ну, в общем, совершенно правильно. Я бы сказал так, если бы с нами не был Бог, мы не могли бы победить. Вот так вот. Тогда становится все очевидно. Но надо все-таки учитывать, что страна наша, Советский Союз, была страна антирелигиозная, не просто атеистическая, безбожная, без Бога, но антирелигиозная, против. Власть строила свою политику на противоположности религии. Преследовались, вот если мы возьмем сейчас календарь Русской Православной Церкви, увидим имена новомучеников Русской Церкви, увидим, что дата их гибели, их страдания за Христа, продолжались вплоть примерно до 43-го года. Вот посмотрите повнимательнее по календарю. Вы видите даты гибели новомучеников, исповедников Русской Церкви? Да, до 43-го года вот они продолжались. То есть преследование вплоть до смерти, до мученичества за Христа, которому подвергались новомученики, продолжалось, в том числе и уже после начала войны. Если мы возьмем историю других религиозных групп нашей страны, мы увидим, что также в лагерях гнили и уничтожались верующие других конфессий. Да, после войны, действительно, ну, примерно 43-го года, власть была, так сказать, по целому ряду причин политических, ситуационных, стала выгоднее церковь подчинять, нежели подавлять. И так оно и продолжалось, это подчинение, вплоть до уже до
90-х. Ну, это такой вопрос сложный.
Ну, тем не менее, вот так вот, такова история вопроса.
Ну, мы не будем его трогать пока, но вот у меня вопрос в том, в 41-м году первым человеком, кто обратился к советским гражданам, был патриарх.
Ну, тогда патриарш
Местоблюститель. Да. В то время, вот, отец Макарий, скажите, пожалуйста, какую роль в этой войне сыграла наша Русская Православная Церковь?
Вы знаете, тоже трудный вопрос, потому что хочется ответить. Церковь вообще, вот по выражению одного из древних авторов, так называемое письмо к Диогнету, автор неизвестен, но письмо это, ну, трактат такой небольшой, 2 века от Рождества Христова, он там сравнивает церковь с душой. Вот как, если человечество – это тело, то церковь, христианская церковь – это душа. И ну, там проводятся достаточно интересные такие, ну, может быть, символические, не очень строго богословские, но ну, достаточно вразумительные соображения. Что если церковь – это дорога в небо, если церковь – это единство людей и Господа, то церковь не может не играть в решающую роль в любом важном деле. Если мне нужно орех расколоть или там гайку завинтить, ну, может быть, я сделаю это без церкви. Но если мне нужно, мне и нашему народу, нужно одержать победу в такой войне, без Бога мы, ну, ясно совершенно, что тут нет вопроса никакого. Конкретно же, когда говорят, что все на войне все были верующими, ну, это некоторая натяжка, скажем прямо. Вот примерно так вот мы можем ответить на этот вопрос. Погибали люди за Родину, за Сталина. Это знаем. Это достаточно хорошо зафиксировано людьми, которые прошли через войну. Понятно, почему те, а кто погибал за Христа, он не стал об этом говорить. Он бы никогда не стал говорить об этом, потому что, сами понимаете, почему он мог бы закончить свою жизнь уже не на передовой линии, а совсем в другом месте, если бы он стал себе заявлять таким образом.
Но опять же, мне кажется, что все-таки вот есть выражение такое, что на войне атеистов нет.
Ну, вот, видите,
вот и многие говорят, ветераны, о том, что многие молились. От генералов
до рядовых. Правильно, разумеется, не, опять сомнений никаких нету. Но, с одной стороны, это не могло быть предметом общественного, так сказать, взгляда, не могло быть, это не, могло, не могли свидетельствовать массы, как мы сегодня, наш, не знаю, отдел взаимодействия с вооруженными силами нашей епархии, там проводятся военные учения в нашей области Ивановской, конечно, тут же присутствует священник, служится молебен, говорит напутственное слово, там, скажем, десантники перед тем, как совершать свои прыжки, проходят под благословение священника, все видно, все налицо, все, как бы сказать, все нормально, можно сказать, все нормально. Действительно, так и должно быть. Как это было в 1941-1945 год, ну, совершенно ясно, что ничего подобного не могло быть, а если бы и попытался кто-то такую вещь сделать, кончилось бы очень плохо.
Но есть и священники, кто воевали и заслужили правительственные награды.
Да, разумеется, разумеется, они и существуют. Многие стали священниками после войны или восстановили свое священство. Вот в нашей епархии был, ну, он скончался уже, один диакон, правда, он был. Мы написали в газете, что он был диаконом. По-моему, свое диаконское служение он как-то, значит, приостановил, а после войны снова восстановил свое
священство. Страх Пимен, кажется, тоже участвовал. Ну, он участвовал в этой войне. И тогда он был уже иеромонахом, но нес тоже воинский долг, наверное,
да, наряду со всеми. Да, разумеется, да, совершенно верно. Но, понимаете, все, к чему клонится, что у нас по прошествии вот многих лет совершенно ясно, что возникают какие-то такие упрощенные стереотипы. На войне нет атеистов. Ну, это очень, так сказать, сильное утверждение, и я бы ни в коем случае не стал его защищать. Ну, прямо вот, что ж, нет атеистов. А может быть, и наверняка есть. Наверняка есть. Просто мы видим и противоположные примеры, видим огромное количество примеров и воспоминаний людей, которые прошли с именем Господа через эти страшные годы.
Вы знаете, я вот вижу такой некий позитив все-таки в тех событиях. Вот объясню почему. Во-первых, вот даже форма, которая, военная форма, которая была до 43-го года, она была без погон. В 43-м году у нас возвращают погоны. То есть, как было при царской армии, да?
Да.
Тот же самый штамп за веру царя Отечества, потом перешел там, за Сталина, за роль за Сталина. Но все равно, как бы, еще такой момент. Церковь до войны была лишена юридического статуса. Как этот юридический статус только части получили? Верующие собирают деньги на танковую колонну, которую назовут потом колонной через князя Дмитрия Донского. Для этого советское государство позволяет открыть банковский счет. Церковь приобретает юридический статус. В 1943 году Сталин вызывает себе вставку, если я могу ошибаться, в 10 часов вечера, трех русских иерархов. Это митрополит Николай Ярушевич, местоблюститель патриаршего престола Сергий Старогородский и, конечно же, Алексей Симанский, будущий патриарх Московской Сервисии. Вот. Тогда, по сути, начинается некая точка в нашей истории, когда церковь начинает возрождаться и возобновлено патриаршество. Но еще раньше, вернее, 41-й год. Опять же, под Москвой стоят немцы, уже дальнобойная артиллерия достает до нашего города, эвакуируются правительственные культурные учреждения из Москвы, хаос, паника, город вот-вот возьмут фашисты. Да. Этого не происходит. Вы знаете, на ВДНХ есть церковь, где находится Тихвинская икона Божьей Матери, здесь у нас в Москве. Да. Эту икону обнесли вокруг Москвы, вернее, облетели на самолете вокруг Москвы. Как крестным ходом мы вошли, и Москва была сохранена. Ты ведь так, какой-то промысел Божий же был все-таки в этом всем, для того, чтобы не только сохранить церковь, но тем самым какая-то была составляющая, тут, может, залог, который в будущем воплотился в возрождение России.
Как не быть Божьему промыслу? Это все полностью ложится в ту логику, которую мы с вами здесь представили. Совершенно ясно, что в условиях войны, начиная от лично Сталина и кончая простыми людьми в храмах или на улицах, отношение, взгляд на церковь или бытие церкви изменилось. Это не вопрос, это более-менее известно всем. Другое дело, что, как это часто бывает, на фактах нарастают такие, знаете, наросты, как корабль плывет по морю, на нем всякие там раки морские. И вот, что касается облета с иконой, уже сомневаемся. Есть такая книжка неплохая, очень хорошая очень книжка, прошу прощения, под названием «Чудеса истины и ложные». Она несколькими изданиями вышла в Даниловском «Благовестнике». Я не видел еще последнее издание. Массовым тиражом, довольно толстое. Сборник, такой довольно обширный сборник о чудесах. И там специальный один из разделов посвящен войне, вот прошедшей Великой войне. И там есть тоже свои чудеса истинные, которые никто не сомневается, и свои чудеса ложные, которые просто плоды либо фантазии, либо ошибок, либо художественного творчества, когда кто-то что-то пишет, какой-то автор что-то пишет, другой воспринимает это художественный его образ за факт, их интерпретирует, потом еще кто-то третий пишет. Получается, например, такие монстры, как сбрасывание людей с самолета без парашютов. Что, значит, парашютов не было, но надо было десант высадить. Ну, и кто-то помолился, и их пошвыряли, значит, на скорости.
Там, это 400. Под Москвой же было.
Да, ну, это, сказать, что это бред сивой кобылы, это ничего не сказать. Это надругательство над памятью настоящих воинов, которые вели настоящую войну. Если бабушкины сказки подобные этой входят в наши воспоминания о войне, дело наше плохо. Не надо допускать. И вот я всем рекомендую эту книжку «Чудеса истинные и ложные». И почитайте, посмотрите. И, в общем-то, у кого есть какие-то еще тут недоумения, вы их рассеете.
Однако то, что я вам сейчас рассказал, вот это все, вот этот монолог, ведь это все основано на каких-то документах.
Про икону я не помню точно. Что с иконой было, не знаю. Но что выбрасывание, значит, людей вверх ногами с самолетов, ну, это, я говорю, это безобразие. Просто нельзя такие вещи. Взрослый человек, ребенок 5-летний, ну, там, не знаю, какие-то, могут быть, у него фантазии. Но взрослый человек, который что-то понимает, хочет понять или знать о войне, такие вещи рассказывать не может. А тем не менее, о них рассказывают.
Что, такой вопрос. Скажите, вот сейчас, в наше время, слово «патриотизм» как-то отождествляют с православной верой, любовь в Россию, а Россия и православие – это незыблемые вещи. Сейчас это даже, можно сказать, очень модно. Скажите, вот тогда что было патриотизмом? Неужели только вера в родину и Сталина?
Трудно сказать. Трудно сказать. Вряд ли. Вот это вопрос для историка. Действительно, историка советского периода жизни нашей Родины. Патриотизм в эпоху советскую. Насколько этот патриотизм мог быть связан с христианской церковью, с православием? Я выскажу свое ощущение, может быть, догадку, что сказать об этом вслух было нельзя. Но дело, как человек это воспринимает для себя, или в кругу близких, или в кругу людей, которым он доверяет. И другое дело, что происходит на публичной арене, в обществе, в прессе, там, не знаю, на выступлениях официальных лиц. Я почти уверен, что упомянуть христианскую основу патриотизма было невозможно. Сталин в какие-то моменты благодарил церковь, это было правильно совершенно. Историки более-менее сходятся в понимании того, для чего Сталину нужна была церковь. Вполне определенные задачи, прежде всего, международных отношений, вопрос достаточно...
Сталин не закрывал церкви и монастыри, которые открыты были в оккупации.
Да, верно. Мало того, территории, которые отошли к Советскому Союзу между 1939 и 1941 годом, там тоже не было ликвидации церкви. Какие гонения там могли быть, узконаправленный, лично против кого-то из духовенства, но в целом антицерковной деятельности не было.
Да. Батюшка, у нас все-таки День Победы.
Да.
Я вот хочу просто вот что у вас, так сказать, добиться. Прежде всего, вот по моему мнению, лично моему, и мнению многих исследователей, и той тенденции, которая сейчас есть у нас в обществе, принято говорить о том, то, что, опять же, я повторяюсь, то и было какое-то возрождение людей. Опять же, вот сейчас очень много литературы, открываются документы, и мы знаем, и по воспоминаниям очевидцев, что в то время многие крестились. Буквально в смысле кровью иногда.
Да.
И действительно, вот эти 4 долгие годы года войны, они явились неким испытанием нашего народа. Многие действительно стали верующими. Уже когда открывали, опять же, как мы, вы как говорите, то, что вот по политическим каким-то мотивам открывали храм, монастыри, туда же люди пришли.
Да.
Тоже же пришли.
Совершенно верно.
И вот вопрос в том, вот как вы считаете, или как вот принято вообще говорить, явилось ли вот эти тяжелые годы войны испытанием для русского народа, опять же, вот, был ли это вот некий залог тех количеств, вот, очень много людей погибло, для будущего расцвета России?
Видите как, залог-то дело двойное. Он не залог закладывается, а дальше его надо реализовать, ну, что называется, выкупить. Так вот, очень долгий процесс был выкупания этого залога или реализации его. И вот сейчас, 2016 год, сколько прошло лет? 70 лет. 72-71 год с победы. Вот только начинает этот залог реализовываться. Ну, не обязательно начинает, но продолжает. Продолжает. Понимаете, когда мы говорим «залог», то значит вот дано, и вот получилось. Все-таки этот процесс был и остается долгим и продолжающимся. Вот что я бы хотел подчеркнуть. Вот что я хотел бы подчеркнуть. И сам этот патриотизм, о котором мы говорим, это тоже не есть нечто данное, вот как мы получили атомную бомбу, все, теперь надо, мы на него не сбросим ее. Нет, это не так. Это дело жизни народа, которое продолжает развиваться, на котором люди продолжают работать. И мы, россияне, это не всегда, к сожалению, ценим. А говорил я или нет, я вот не помню, но я повторю вот здесь, потому что это важное очень дело. Недавно в Германии скончался один хороший очень человек по имени Корнель Бургдорф. Он был большим другом России, он постарше меня был, родился буквально в годы войны, кажется, или сразу после войны. Приезжал в Россию часто, участвовал в разных совместных проектах, делах молодежного, ну, как это сказать, развития германской молодежи, русской молодежи, помощи материальной в том числе, и нашей области Ивановской. И как-то мы с ним, он был в Иванове в гостях, и мы с ним беседовали о разных планах молодежной работы. Ну, искусство, культура, поездки, там, спорт, много всего. И он буквально почти в такой полуформальной обстановке составляли планы совместной работы. И я упомянул патриотизм, совершенно естественно, для русского священника, для жителя России, совершенно ясно. Смотрю, он немножко насупился и говорит, вы знаете, к сожалению, в современной Германии это невозможно. Это не пройдет, недопустим. И на меня смотрит, так сказать, с печалью. И я говорю, я вас понимаю, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Вот это, вот то, что мы смотрим сегодня на Европу, на современный Евросоюз и на то, что происходит там, вот вам, я бы сказал, триумф Гитлера. Вот вам реванш, который Гитлер взял на своей половине. Он уничтожил для немцев, для германского народа, возможность быть патриотом. Русский народ, слава Богу, эту возможность сохранил. Надо быть благодарными Богу.
Спасибо большое, батюшка. И вот скажите, такой вопрос. Как важно сохранять эту память? Вот не только вот то, чтобы сохранить этот патриотизм. Ну вот правильно ли мы делаем, что мы сейчас чтим память?
100% правильно. Из нашего с вами рассмотрения следует прямая необходимость и наша ответственность, особенно старшего поколения, вместе с младшим, стимулировать эту память, развивать это осознание своего национального своего духа, национального своего начала. и его укреплять. Еще вам приведу, вот знаете, раз День Победы, все-таки надо чему-то еще и порадоваться. Сейчас я с вами вместе порадуюсь, чтобы вы порадовались вместе со мной.
Очень хорошо.
Значит, есть шоссе, по которому ездит на машине, на автобусе, совершенно неважно, из Москвы в сторону Владимира и дальше на Иваново поворот, на северо-восток. И вот по этому шоссе я езжу уже 15 лет в автобусах, в машинах, там как. В одном из, на одном из участков этого шоссе почему-то люди, не знаю, кто, какие там люди, у них такие как бы рынки небольшие. Причем много этих рынков на протяжении километра, наверное, продают примерно одинаковые товары. Всякие сувениры, игрушки, там, шарики, еще что-то, не знаю, предметы какие-то. В районе Петушков где-то такое. И в том числе и флаги. Сколько я по этому шоссе езжу, там все время продаются флаги. Большие флаги, там, полномерные. Разные флаги, российские, там, военные, гражданские, пиратский флаг, может быть, пожалуйста, всякие, шуточные какие-то флаги. Так вот, прежние годы, вот я начал там ездить в 2000 году, в 2001, может быть, вот в те годы там было довольно много иностранных флагов. Американские, английские, канадские, там еще какие. Я каждый раз, когда там проезжал, я всегда губу закусывал. Было неприятно это смотреть, честно говоря, только я вернулся в Россию, вот все эти разговоры о патриотизме. Я всегда всем говорил, кто, так сказать, на это обращал внимание, говорю, это не флаги, это такие коврики для вытирания ног. Но я знал, что я вру, и это на самом деле были флаги, и на них был спрос. Так вот, последние года два, я там продолжаю ездить достаточно часто, ни одного иностранного флага там нет. Свободная страна, свободная торговля. Там никто никому ничего не заставляет и не принуждает. И было видно, что ну, их становилось меньше и меньше и меньше. Вот в 10-е годы. Там. Сегодня их там нет. Там есть флаги все наши там, разных родов войск. Я говорю, шуточные, там, и пиратские, какое угодно. Вот. И, конечно, русские в огромном количестве. Иностранных флагов там больше нет. Я каждый раз теперь еду там и радуюсь душой. Спасибо, Господи.
Но опять же, это же не значит, что мы их ненавидим и не любим. Но русский народ очень миролюбивый.
Почему ненавидим? Зачем ненавидеть? Никого не надо ненавидеть.
Я хочу просто подчеркнуть это.
Понимаете, вот в чем сила этого примера? Что она не торговля этими флагами, какие-то люди, ну, прямо скажем, не главные деятели, значит, этого рынка сбыта, а просто какие-то придорожные люди, которые пытаются немножко себе заработать денег. Они работают на спрос. Вот есть спрос, они предлагают предложение. Был спрос, и потом он сошел на нет. Была вот эта вот, как сказать, тяга на иностранщину. Вот это вот порабощение нашего народа какой-то иностранной силе. И оно сошло на нет, Боже помощь. Хорошо, слава. Вот, скажем так, прожил я 15 лет в Америке. Приезжали, вот люди стали приезжать в Соединенные Штаты в гости на конце 80-х годов. Едем на машине, висит американский флаг. Меня спрашивает мой приятель, а что тут, полиция, что ли? Или что, правительство? Нет, я говорю, а в чем дело? Ну, а что флаг висит? Я говорю, ну, висит, висит, людям нравится свой флаг, они его вешают. Тогда, в 80-е годы, для жителей Советского Союза это было чем-то труднопредставимым. Ну, пожалуйста, сегодня мы вешаем российские флаги, а чужих не вешаем. И тогда, если тогда бы в Америке стал кто-то продавать советский флаг, на него бы выкатили бы шары со страшной силой. Было совершенно непонятно зачем. Вот сегодня так же мы и смотрим на иностранных.
Вернемся к 40-м годам, батюшка. Вот 22 июня 41-го года был тоже церковный праздник.
Да.
Это всех святых земли российской,
да,
присоединявших.
Недели после Троицы.
Да-да-да.
А, две недели после Троицы. Да.
И победа, вот, она пришлась на Пасху, на самом деле.
Ну, нет, совсем на Пасху.
На 6 мая, когда окончательно практически прекратились боевые действия в Берлине, и на Западе, и на Востоке еще как-то немножко сопротивлялись. Это 6 мая, Пасха, и совпало с днем праздника Георгия Победоносца. Да, совершенно верно. Ведь это тоже очень важная и памятная дата. У нас вот взять любой день воинской славы, будь то Куликовская битва, еще какие-то вот памятные даты, да, они совпадают с церковными праздниками.
Правильно. Конечно.
Ну, и в этом тоже есть некий смысл.
Символический смысл. Вот надо понимать, что в религиозной жизни все у нас построено на символах. Символ – это связь. Когда дают мне тарелку щей, то это нечто материальное. Когда мне дают талон на обед, это символ, который я могу пойти и получить эти же самые щи. Вот примерно так же и в жизни религиозной, поскольку материального, материального содержания в религиозной жизни-то мы и не наблюдаем. Религиозная – это жизнь, жизнь духа. Значит, все, что нас соединяет с Богом, так или иначе символы. И календарь, и церковные праздники, и совпадение этих дат, соединение цикла подвижных праздников и неподвижных – все дает нам некие импульсы, некоторые, так сказать, возможности для восстановления этой вот связи. Ну и мы благодарны Богу за это, конечно, мы это помним и сохраняем в себе, естественно, и вот удивительного ничего нет. Удивительного ничего там нет. Надо это помнить и знать.
Мы уже должны скоро закончить, наверное, передачу. И вот такой вопрос. Ведь в 45-м году был так называемый Завет ветеранов, где они говорили, давали, так сказать, совет и заповедовали будущим поколениям хранить мир, не допускать той войны, которую они пережили и в которой они добыли победу.
Да, да, да.
И что еще очень важно? Сейчас там всякая обстановка нагнетается, была холодная война, время было очень тяжелое, сейчас оно не легче. Вот. И такой вопрос. Что должны простые русские люди, православные люди, глядя на подвиг своих отцов, дедов и уже и прадедов, и прапрадедов, какие выводы они должны сделать, чтобы это время не повторилось? Что мы должны делать, как самые простые рядовые граждане нашего государства?
Ой, хороший вопрос очень. И, конечно, у любого человека, так сказать, старшего поколения крутится латинская пословица. Я не буду здесь цитировать, но вы ее, наверное, понимаете. А сказать я хотел бы вот что. Вот тот самый патриотизм, о котором мы вспомнили с вами, и которого столь трагично лишены наши германские соседи, с которыми мы не ищем конфронтации. Мы ищем мира с ним. Мы этого мира добились в 45-м году. И мы не хотим больше ни с кем воевать. Но мы видим, что они этого патриотизма лишены на сегодняшний день. Так вот, нам надо его хранить. Нам надо быть патриотами не только ради самих себя, но и ради всего мира, чтобы люди, приезжающие сюда, а в наше время ездить не обязательно, средства связи развиты, увидели, что русские способны любить свою родину, способны любить свою нацию, способны строить эту нацию, не ломать ее, не топтать ее ногами. И тем самым Бог даст, может быть, и они тоже воспримут этот пример и восстановят свою нормальную человеческую, духовную, религиозную, христианскую жизнь.
И не только свою нацию, но и уважать другие нации. И при этом, как Христос заповедал, любить своих врагов.
Я думаю, что любой человек, ну, сказать, нацизм – это раковая опухоль, когда своя нация, значит, выстраивается, а другие топчутся ногами. Нормальная нация будет обязательно уважать другие нации. И любить своих врагов – это значит желать им добра. А желать им добра – значит сделать так, чтобы они перестали быть врагами.
Спасибо, Господи, за эту беседу вас, отец Макарий. Благословите напоследок наших телезрителей.
Христос воскресе, дорогие зрители. Надеюсь, с вами встретиться снова скоро.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. И прежде всего хотел еще отметить, что сегодня мы празднуем и вспоминаем те времена, когда от наших сродников, дедов, прадедов потребовалось великое мужество. И великую силу они выразили в том, что воплотили заповедь Божию: «Блажен, иже положи душу свою за други своя». С Днем Победы вас! Всего доброго! До свидания!